Луиджи Зоя, отец. Видение. Эпиграф. Универсальный принцип, который он, Фройд, обнаружил, и обнаружению которого отчасти был обязан своим чувством антирелигиозного еврея, было психическое значение образа отца, патриарх для западного человека. Героическая борьба Фройда с отцовским архетипом в еврейской культуре не личное дело Фройда и не исключительно еврейская проблема. Культура Запада, религия, общество, мораль сформировалась прежде всего на основании этого отцовского образа, и психическому строению человека это отчасти причинило вред. Эрих Нойман. Якоб был торговцем тканями и вошел в историю как отец Зигмунда Фройда. Однажды в субботу он прогуливался по Фрайбергу. Он был хорошо одет в новой меховой шапке. На одном из поворотов он столкнулся с другим прохожим. Ситуация была неловкой. Тротуары в те времена были узкими, так что позволяли только одному прохожему не наступить в грязь. Якоб попробовал сделать следующий шаг, но робко, потому что у него не было внутреннего права на приоритет. Его оппонент оказался быстрее и, видимо, воодушевленный уверенностью в своем превосходстве, сорвал с него шапку и бросил в грязь, крича: «С тротуара, еврей!» Рассказывая этот эпизод сыну, Якоб на этом останавливался. Но маленький Зигмунд хотел продолжения, потому что с этого момента история начала становиться для него интересной. «А ты? Что ты сделал?» Отец его отвечал спокойно, сошел с тротуара и подобрал шапку. Если верить Джонсу, главному биографу Зигмунда Фройда, этот факт был одним из определивших характер основателя психоанализа. Отсутствие героизма в человеке, который до того был для него абсолютным примером для подражания, ударило как тяжелый молот по его сознанию и решило его будущее. Может быть, без этого эпизода психоанализ мог бы быть другим. Фройд не считал бы сына неизбежным соперником отца и не критиковал бы религию вместе с богом-отцом монотеизма. Однажды Фройд прочтет «Энеиду» и поймет, его отец оказался перед тем же выбором, что Эней, бегущий из строя. Когда сталкиваешься с врагом, надо решить, лучше сразиться, защищая честь, рискуя жизнью, или же подумать о будущем, о продолжении рода и будущем существовании народа. Фройд будет столь благодарен Энеиде, что начнет свое толкование сновидений стихом из этой поэмы. «Если у меня не получится склонить к себе богов небесных, то я приведу в движение богов ада. Мы еще встретимся с Энеем, а пока оставим его и Фройда с его разочарованием. Поговорим вместо этого о том, чего ребенок ждет от отца». Согласно патриархальной традиции, показательным примером которой является этот эпизод, это отличается от того, что ребенок ожидает от матери. В нормальных условиях каждый ребенок любит свою мать. Если мать оказывается жертвой унижения, ребенок продолжает любить ее и, вероятно, сочувствует ей. Любит ли ребенок обычно своего отца? Конечно. Но если с отцом поступают несправедливо, все усложняется, потому что отношения между ребенком и отцом гораздо сильнее обусловлены средой и другими связями. Пара ребенок-мать, в особенности в Востоке, обладает столь исключительными качествами, что почти выходит за границы мирского. Напротив, образы пары ребенок-отец, к которому мы привыкли, являются с самого начала частью группы, как минимум триады. Эта пара уже является частью общества. Ожидается, что именно отец научит ребенка быть в обществе, как мать научила его ощущать свое тело. Если мать позволяет унижать себя, ребенок может отреагировать негативно. Но мы нигде не читаем о том, что он ее отверг, как Фройд своего отца. Очень трудно представить себе, чтобы он сказал: «Ты мне не мать». Отец же который позволил себя оскорбить, может услышать, что ведет себя не как отец. Если ребенок склонен к такой точке зрения, это значит, что он хочет чувствовать отца рядом с собой, не только в добре и любви, но и в силе. Потому что отношения в обществе состоят не только из любви или даже справедливости, но и силы в чистом виде. Таким образом, ребенок хочет, чтобы его отец был сильным победителем. Если он будет победителем под знаменем добра, справедливости и любви, тем лучше. Но часто важнее всего то, чтобы отец показывал пример победителя, а доброта отступает на второй план. Отцу справедливому, но проигрывающему перед миром, западная традиция часто предпочитает несправедливого, но победителя. Парадокс, который заметил еще Шекспир, который создал в «Короле Лире» образ отца отвергнутого, когда он теряет силу и престиж. Но отец-победитель, которого предпочитает наша традиция, рискует быть лишенным не только нравственности. Необходимость силы также устанавливает ограничения для его чувства. Эта цензура чувств сказывается на его отношениях с другими, которые, создавая порочный круг, могут ответить ему тем же. Маленький Зигмунд Фрейд не относится с пониманием к слабости своего отца. После того, как разрушительные мировые войны и война во Вьетнаме стали связываться с отцовской агрессией, неагрессивных отцов становится все больше. Но эта эволюция часто сопровождается инволюцией. Растет также количество молодых людей, которые доверяют только своим группам и заменяют отца главарем группы. Мы не можем отрицать, что в целом для детей понижение отцовской агрессивности – это благо, но многие дети удаляются от кроткого отца, слабого в их глазах, и отдают свое восхищение какому-нибудь типу, склонному к насилию, который держит в страхе весь квартал и выбирают его в качестве отца приемного. Конечно, речь может идти об обычном переходе к взрослой жизни. Однако подобные ситуации встречаются все чаще. Современной молодежи все труднее становится найти другой берег, на который можно перейти. Многие молодые люди ведут себя как Пиноккио, который быстро устает от папы Джепетто, честного, но скучного, и оставляет его, чтобы последовать за фитилем, непослушным учеником, беспечным, гордым от того, что он поступает, как ему нравится. Может быть, именно благодаря этому сия древняя провинциальная итальянская сказка до сих пор пользуется мировой популярностью. Ребенок ждет от отца любви, подобной материнской, но это еще не все, что ему требуется. Он просит: «Будь со мной добрым, будь справедливым. Люби меня, но с другими, пожалуйста, и прежде всего будь сильным. Даже если для этого понадобится насилие, даже ценой несправедливости». Можно было бы возразить, что мы начали с патриархальной традиции Запада и эпизода из прошлого века. В то время как сейчас для детей отец и мать намного больше похожи друг на друга. Сегодня психологические исследования изучают диаду отец-ребенка, отдельно от диады мать-отец-ребенок, и говорят, что между ними существуют отношения уже в первые месяцы жизни ребенка. Мы не собираемся отделять образ отца от семьи, от общества, от окружающей культуры. Отчасти потому, что его специфичность как родителя заключается именно в этой сложности функции. Отчасти потому, юнгианская психология, из которой мы исходим, не отделяет индивидуальную область от коллективной. Власть отца стала еще более демократичной, его сила во многих аспектах растворилась, но наше бессознательное не уничтожает за несколько поколений то, что владело им в течение тысячелетий. Даже при отсутствии соответствующих отцов, даже, что вероятно, в состоянии перехода к новой форме, западное общество остается патриархальным, по крайней мере, в своем бессознательном. Много сказано о родителях, которые растят своих детей среди противоречивых посланий уроков, делают их уязвимыми, неуверенными. В наиболее тяжелых случаях предрасположенными к психической диссоциации, шизофрении. Но и дети с их ожиданиями оказывают очень сильное влияние на родителей. Другое, не такое базовое, как родители на детей, но каждодневное и глубокое. Ожидания, проекции заставляют нас быть тем, чего ждет от нас другой. В целом, так как маленький ребенок считает родителя полностью надежным, добрым, зрелым, это помогает родителю стать уверенным в себе, найти удовлетворение великодушии, стать действительно взрослым. Но в патриархальном обществе это правило действует в основном для матери. Роль отца сложнее, потому что ожидания ребенка в его адрес, как правило, более противоречивы. В семье отец должен соблюдать моральный закон. В обществе он должен уважать прежде всего закон силы. И если быть более точным, разновидность дарвиновского закона эволюции, где благо есть лучшая способность обеспечить выживание для себя и своего потомства. Однако отец не может и не должен разделиться надвое. Так возникает склонность к диссоциации, колебание между двумя законами, которое делает его неуверенным. Когда-то отец скрывал эту неуверенность, которая плохо соответствует его роли, и дети не имели ни права, ни орудий для опеки его нравственности и его успеха. Сегодня зачастую у них есть и то, и другое. Мы должны учитывать этот факт, который мы могли бы назвать парадоксом отца. Коротко его можно сформулировать так. Как правило, мать оценивается как мать за то, что она делает с ребенком. Ее задачи трудны, но понятны и легко определимы. Отец же оценивается как отец не только за то, что делает с ребенком, но и за то, как он взаимодействует с обществом. А законы, которые действуют в этих двух областях, не одинаковы. Парадокс отца – это как личная, психологическая, независимая от эпох реальность, так и публичная и историческая. Так в основе патриархального европейского общества, проникнутого сперва колонизацией, а потом глобализацией, есть парадокс, который является ничем иным, как коллективной стороной личности. Это общество основано на христианстве, в то же время оно распространяется по дарвинистке, то есть насаждается силой. Так, война, грабеж и опустошение природы, эксплуатация и порабощение народов более слабых или просто более миролюбивых является грандиозным противоречием заповедям «не убей, не укради и не желай до того, что принадлежит ближнему твоему». В этом смысле европейская цивилизация, которая проповедует принцип разумного, на самом деле отталкивается от глубоко иррационального центра. Как отдельно взятый отец, патриархат колеблется между законом любви и законом силы и далек от их примирения и синтеза. Одна пациентка участвовала в левых политических движениях и училась в университете в конце 60-х, начале 70-х годов. Студенческое волнение в то время достигли своего пика. Ее отец был предпринимателем. В его сфере деятельности царил кризис. А у его семейного предприятия были особенно большие трудности, потому что мужчине недоставало агрессивности и воли конкуренции. Дочь обладала большими диалектическими способностями, которые развились благодаря изучению философии и политическим дебатам. Она боролась со своим отцом как гладиатор. Он неуклюже отвечал ей, побуждаемый, сам того не осознавая, желанием больше общаться с дочерью. Его доводы были неубедительны. Девушка напрягала свои интеллектуальные мускулы и побеждала. Но удовлетворение продолжалось недолго. Отец был слабее ее, был лишен диалектических способностей и аффективной автономии, которую она пыталась завоевать, а победа в словесных столкновениях была горькой. Отец любил свою дочь. Он не был ни бессовестным эксплуататором на работе, ни тираном в семье. Следовательно, ни идеи дочери отталкивали ее от него – но аффективные движения более глубокие и рациональные. Как Несса в одежду, которую невозможно снять, этот мужчина носил на себе одежду побежденного, но глубины страдания еще не были достигнуты.